Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона Александр Захария. Слушатель, продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Но сам Господь сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались и били в течение столетий, и сегодня продолжают бить, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей. В чем же суть этой книги-книг? Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что давайте будем внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение в вашей личной жизни. Перед тем, как мы перейдем полностью к изучению Священного Писания, друзья, давайте просмотрим сегодняшнюю почту. Сегодня у нас, друзья, письмо из города Кузнецовска. Пишет его молодой человек Николай. Николай говорит так: «Александр, я познакомился с вашей радиопрограммой, когда служил в армии. И когда мне было очень скучно и тяжело, я искал вас и слушал ежедневно. Мне кажется, что и сегодня есть сотни и тысячи людей и миллионы даже, которые абсолютно заблудшие и не знают, куда идут. Мне кажется, я лично нашел уже правильный путь и хотел бы помочь другим. Мне 25-й год, и я еще не женат. Работал, но совсем недавно потерял работу. Вот таково мое положение», – пишет Николай из города Кузнецовска. Уважаемый Николай, благодарю вас за письмо. И сразу же хочу сказать слушателям, что обозрение Николая в самом деле верно. Есть сотни и миллионы людей, которые в самом деле заблудшие, то есть не знают, куда идут. Вы знаете, Иисус как-то сказал, мы читаем об этом в Евангелии Матфея, в 22 главе, 9 стих: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Вы знаете, слушатели, высокомерие было и есть одно из величайших зол в мире. Поэтому Иисус очень резкими словами порицал самодовольство фарисеев и раскрывает глубокую язву их сердца, друзья. На этот раз, кажется, Господь Иисус сострадательно отнесся к неверующим саддукеям, потому что Он отвечает на их вопрос – но это не мешает ему сказать им без прикрас истину и показать бессмысленность неверия. Вы знаете, слушатели, суждение Иисуса о неверующих показывает их печальное и опасное состояние. Это не мое суждение, слушатели, и не мои слова. Это слова Иисуса Христа. Он говорит: «Заблуждаетесь». Они заблуждаются в том, во что не веруют. Ангелы и духи существуют, и воскресение не будет отменено ради их неверия. У них постоянно были эти дискуссии между ними. Они заблуждаются также в своем представлении, потому что они о духовном судят по плоти. Они остаются в глубоком невежестве, несмотря на их мудрость, так сказать, человеческую. Неверие и мудрейшего делает безумным, несмотря на то, что он читает даже Священное Писание и ломает голову над ним. Да, тут открывается и их бессмыслие, друзья. Неверие само вырывает себе могилу. Подняться кверху неверующий не может, в Божью силу он не верует и не хочет ее, Поэтому он должен опуститься в собственную могилу, и жалко погибнуть в ней. Другого выхода у него нет. Вы знаете, слушатели, суждение Иисуса требует серьезного размышления. Кто виноват, что ты заблуждаешься? Отчего ты не знаешь Писания? Оно так ясно написано. Дух Святой желает быть твоим учителем. Истина Писания подтверждается бесчисленными фактами, друзья. И почему? Почему ты не знаешь силы Божьей? Она действует на тебя и хотела бы воскресить тебя из мертвых. Будь мудр и не отрицай того, чего ты не знаешь. Слушатель, очень часто мы заблуждаемся. Будем мудрыми и не будем отрицать того, чего еще не знаем. Кроме этого, я хочу сказать, что это осуждение Иисуса Христа показывает путь к спасению. Пока человек в заблуждении, есть еще возврат. Возврат еще возможен. Ты находишься еще на пути. Возьми себе за учителя, Святого Духа, и вникни с молитвой и молением в Священное Писание. И ты освободишься от невидения. Ты начнешь получать веру, потому что вера приходит к нам, слушатели дорогие, от слышания Слова Божия, говорит нам Писание. Ты можешь над собой испытать силу Божью. Соедини себя с этой силою через живую веру во Христа, и она насквозь проникнет тебя. И кроме этого, я уверен, что она лучше любого рентгеновского аппарата. Слово Божие действенно, слушатели, сегодня. Если вы прислушаетесь к нему, слушатель дорогой, вы уже не будете в заблуждении. Слово Божье является нашим светильником на нашей стезе. Так что мы должны брать Слово Божье и его применять к нашей жизни. Оно нас выведет, слушатели дорогие, из заблуждения. Дорогие друзья, вы только что прослушали мой краткий комментарий и ответ на письмо молодого человека Николая из города Кузнецовска. А теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, дорогие радиослушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как хорошо было с вами встретиться в начале этой программы в отделе «Обзор почты». Ну, а теперь, пожалуйста, откройте ваши Библии, если они еще не открыты, на второй главе книги пророка Ионы. Сегодня мы продолжим это изучение книги пророка Ионы. И мы сегодня подчеркнем эти важные события в жизни пророка Ионы, о котором читаем именно во второй главе из его книги. Иона имеет перед собой путь в Ниневию, хотя непослушание Господу привело его к большущим испытаниям и неприятностям. Его привело в бурное море. Просьба, чтобы моряки бросили его в бушующие воды моря, удовлетворило моряков, и море утихло. Чудовищная громадная рыба, пребывание в ее чреве 3 дня и 3 ночи, и чудом Божьим он снова на суше, на берегу моря, готовый теперь уже послушно идти в Ниневию и возвещать многим тысячам ее жителей о покаянии перед живым Богом, о судах его грядущих, если они не покаются в своих грехах. Друзья дорогие, главный пункт – это пребывание Ионы в чреве чудовищной рыбы 3 дня и 3 ночи. Как мы уже вкратце затронули этот вопрос раньше, был пророк в то время жив или он мертв, и Бог чудесно оживил его, лежащего без сознания на берегу моря. Мое утверждение заключается в том, что настоящее чудо Божье было именно в воскрешении Ионы после того, как эта большая рыба выбросила его из своего чрева на берег моря. Пребывание человека или иного живого существа в чреве беззубого кита, а такие существуют, как вы знаете, 2-3 дня, не встретив в нем смерти, это только необыкновенный изумительный случай, а не чудо. О таких случаях, конечно, можно лишь удивляться. Но, слушатели, о таких случаях речь будет идти ниже. Позвольте мне сейчас, в этот момент, вспомнить одно письмо или часть этого письма слушателя наших проповедей по радио. Вот что он писал мне, вежливо и даже похвально. Он говорил: «Я верю, что вы совершаете хорошее дело для Господа. Слушают ваши речи постоянно многие люди. Вы не стареете и возвещаете Евангелие хорошо. Но друг мой ошибается. Я старею, дорогие слушатели. Уже 25-й год мы передаем эту программу. И я могу сказать, что, конечно, все мы стареем. Что же касается ваших объяснений, продолжает в своем письме слушатель и говорит по поводу пребывания пророка Ионы в чреве громадной рыбы и что он там умер, то я совсем с вами не согласен. Вы делаете натяжку в Слове Божьем, ведь сказано: «И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита». 2 глава, 2 стих. А также его жизнь там не нарушает слова Господа Иисуса. Мы читаем в 39 главе 40 стих. Возьмите вашу Библию и прочитайте эту главу снова. Потом друг-слушатель дает мне совет подумать о том, что это было для Ионы время раздумья и покаяния перед Господом. Друзья дорогие, я могу сказать вам откровенно, я ценю такие письма, а также и это, то письмо, которое я только что частично прочитал от верующего христианина. Мне это вполне понятно, что большинство верующих в Слово Божье, в Библию, согласны с ним. Это взгляд большинства. А моя интерпретация принадлежит меньшинству, может быть. Но меня это не смущает и не беспокоит. Мысль, которая успокаивает меня, друзья дорогие, связана с прообразом воскресения Господа Иисуса Христа. Великое чудо – это факт воскресения Спасителя. Поэтому вместе с другими пунктами этого серьезного вопроса делается более приемлемым наше убеждение, что Иона умер в чреве этого морского чудовища, а потом Бог его выбрасывание из чрева этого кита или огромной рыбы воскресил его, как уже мы говорили в начале. И вы знаете, это было истинное чудо, а не удивительный случай. Хотя для меня лично, дорогие друзья, тоже удивительный случай то и чудо Божье, что если человек пробыл 3 дня и 3 ночи в чреве этого чудовища, остался живым. Что же касается возможности для человека остаться в живых в чреве такого чудовища, то, дорогие друзья, многие данные истории подтверждают это. Во-первых, следует помнить критикам книги Ионы и верующим в Библию, что такие чудовища рыбного мира существуют с большой глоткой в несколько футов, и они не имеют зубов совершенно. Многие годы назад замечательная толковательница и учительница Библии госпожа Келлог написала хорошую небольшую книгу «Библия сегодня». Она навела в ней правдивые случаи, что существуют и существовали такие громадные рыбы, которые могли легко проглотить человека. Эти, так сказать, монстры не имеют зубов и зачастую выбрасывают содержимое в их желудки, который имеет иногда 6 подразделений. Они питаются в глубинах морей странным образом. Это чудовище мчится в водах с открытой пастью, с неимоверной быстротой, и все на его пути глотает. Это, можно сказать, сульфакит. Он имеет иногда 100 футов длины, и рот его от 10 до 12 футов ширины, в котором нет зубов. Говорят, что этот беззубый кит может легко проглотить живую лошадь, а не только человека. В 1933 году такой кит был пойман неподалеку на берегу Атлантического океана в Кейп-Кад. Ноздри в его неимоверно большой голове бывают 7 футов или же 4 фута ширины. Даже и в них, в этих ноздрях, даже в них человек мог бы найти себе место. Госпожа Келлог упоминает второй правдивый случай, который передает доктор Харди. Назойливый собака был брошен в море с корабля. Китоловы поймали чудовище через 6 дней, и в его голове оказался именно этот пес, абсолютно живой, и он сразу же начал лаять. А вот еще одно событие, пишет Болин Фаргс в книге «Плавание Капалы», что внутри большого беззубого кита была обнаружена акула длиной 15 футов. Причем он и другие исследователи этих морских чудовищ говорят, что эти громадные рыбы, умирая, выбрасывают все из своего желудка, употребляя мощную силу своих мышц. Покойный ученый доктор Лидиксон свидетельствует, что в Государственном музее Бейрута, это Сирия, находится громадная голова акулы-кита, который мог проглотить самого большого человека. Он также приводит достоверные сведения, подтвержденные многими свидетелями, что в желудке белой акулы-кита, пойманной в Средиземном море, была однажды обнаружена лошадь. Поэтому, слушатели, поэтому критикам достоверности переживаний Йоны в последнее время приходится изменить свою стратегию, что большое морское существо не могло проглотить пророка из-за размера глотки и острых зубов. Факты устраняют это, дорогие слушатели. Неверующие стараются делать ударение, что человек не мог в середине такого монстра выжить 3 дня и 3 ночи. И хотя я не настаиваю, что Йона остался там живых, Господь совершил чудо и воскресил его, но известны не менее 2 случаев, что проглощенные люди этими беззубыми акулами, китами оставались в живых. Известный французский ученый свидетельствует, что человек по имени Джеймс Беркли имел такой несчастный случай. Он с другими моряками был в плавании в водах Южной Америки. Когда они ловили кита, акулу, то Беркли не удержался на борту корабля и пошел на дно моря. Товарищи с печалью приняли его потерю и продолжали ловлю рыбного монстра. Через два дня им удалось поймать один из этих монстров. И что же случилось? Кому могло прийти это в голову? Когда на берегу моря они вскрывали это чудовище, эту беззубую акулу с большой глоткой белого кита, то его в его внутренностях оказался Джеймс Беркли, абсолютно живой, но в бессознательном состоянии. Немедленно его повезли в больницу, и кроме, конечно, нервного потрясения, физически этот человек не имел никаких повреждений. После этого он жил, а может быть и еще живет уже многие годы. Я упомяну в следующей беседе еще об одном важном подобном случае, дорогие друзья, но более сенсационном случае в Англии. Я хотел бы, слушатели, оканчивая эту сегодняшнюю программу, прочитать именно это место Священного Писания из второй главы пророка Йона, где именно описывается его пребывание в этой страшной, большущей рыбе, или же, как я называю, чудовище морское. Написано здесь следующее, друзья. «И повелел Господь большому киту поглотить Йону. И был Йона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Йона Господу Богу своему из чрева кита. И сказал: Господу воззвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною. И я сказал: отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святый храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскою травою обвита была голова моя. До основания гор я не сол, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила, Господи, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого моего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего. А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение. И сказал Господь киту, и он изверг Йону на сушу. Вот так, слушатели, описывает нам Слово Божье пребывание Йоны в чреве этого страшного чудовища морского. Но что здесь интересно, друзья, я всегда хочу подчеркнуть именно эту мысль, что когда Йона был, так сказать, абсолютно свободным, когда Йона был абсолютно спокойным на берегу моря, и когда Господь ему говорил именно, чтобы он пошел в Ниневию, он не был послушен. Он даже тогда не вспомнил, чтобы помолиться, чтобы попросить у Бога прощения или же попросить у Бога какого-то совета. Нет, он вздумал делать свою волю. И вот теперь, пребывая именно в этом чудовище морском, он начинает молиться. И что интересно, 8 стих говорит здесь: «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего». Друзья, посмотрите, когда Иона начал молиться, это тогда, когда изнемогла во мне душа, говорит Иона. Тогда он вспомнил о Господе. Я всегда говорю, слушатели, и сам себе напоминаю, разве нужно доходить до такого момента, разве нужно доходить до такой степени жизни, чтобы, дойдя до полнейшего, так сказать, кризиса, до полнейшего жизненного краха, тогда начинать молиться? Я лично думаю, слушатели, что не нужно доходить до таких моментов. Лучше человеку осознать все сразу. Лучше человеку молиться сначала, чем в конце. Лучше человеку молиться всегда. И тогда, слушатели, мы будем правильно поступать. Эта книга пророка Иона очень маленькая. Здесь всего лишь 4 главы, как вы видите. И все же она дана нам, друзья, для того, чтобы мы могли научиться. Мы могли научиться быть послушными Господу в любых ситуациях, даже тогда, когда нам не нравится что-то. Господь призвал, как вы помните, я уже говорил об этом, призвал Иону тогда, когда все было хорошо, казалось, в его жизни, и он должен был идти в одну из стран, которую он ненавидел. Он должен был идти в такой город, где был абсолютный разврат и где было большущее идолопоклонство, где было большущее зло и где жили язычники. Он должен был идти, и он не послушался голоса Божьего. Как часто, друзья, как часто бывает у нас в жизни именно такое положение, что мы непослушны Богу. Слушатели, да поможет нам Господь, видя жизнь Ионы, да поможет нам Господь улучшить наши отношения с Господом и быть послушным Ему. Друзья дорогие, сегодня наша беседа подошла к концу. Наше время неумолимо подходит к концу, и приглашаю вас на следующие, на последующие, также библейские беседы. Распорядите своим временем так, чтобы эти 30 минут вы могли посвятить изучению Священного Писания. Вы мало что, а более конкретно сказать, ничего не теряете, потому что вы получите жизнь вечную в Иисусе Христе, потому что Писание говорит именно о Нем. Не упустите этого драгоценного времени, друзья, драгоценную возможность. Сам Иисус Христос приглашает вас: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Он приглашает и Он зовет, дорогие друзья, Он все еще ждет. Мы с вами сможем встретиться ежедневно, слушатели, в 18:25 по московскому времени на волнах 25.31 с понедельника по пятницу. Мой адрес следующий – это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Друзья дорогие, всего вам прекрасного. До свидания.